Он спускался все ниже и ниже. Факел пылал ровным, светлым огнем. Дым же от него быстро поднимался вверх. Подземелья оказались куда обширнее, чем явствовало из документов Цитрона. Храм был опустевшим. Как он и ожидал, большинство монахов и все стражники искали реликвию за его пределами. Совершенно без проблем Альцин нашел и вход в подземелья, из которых украли меч. В самом низу лестницы находились двери, деревянные, согласно пергаменту. За ними вторые из бронзы, тоже отворенные, и третьи из железных полос. Эти были снабжены сложным замком и двумя засовами, открытыми. Видимо, после кражи ни у кого не хватило ни времени, ни памяти, чтобы затворить вход. Альцин вошел в округлый, шириной локтей в 60, подвал. 8 каменных колонн окружали каменный постамент. На каждой горела небольшая масляная лампадка. Тени, отбрасываемые теми лампадками, создавали мерцающий, текучий лабиринт, танцующий на стенах, украшенных мозаикой различнейших камней в оттенках, характерных для приморского пляжа. На всех выступили капельки влаги. Было холодно. Он взглянул вверх. Потолок из циклопических камней поднимался удивительно высоко. 20 футов. 25. Наверняка освещение сбивало перспективу. Каменный постамент был черным шестиугольником шириной и высотой в 4 стопы, длиной в 10. Не требовалось богатого воображения, чтобы понять, что здесь лежало. Альцин подошел к камню, дотронулся до неглубокой канавки, что бежала через всю длину, и почти почувствовал те сотни лет истории и силу культа, о котором рассказывал Деаргон. У этого места имелась своя аура. Нынче, стоя тут, он начал прикидывать, как можно было бы вынести отсюда меч. Теоретически, сильный мужчина, Альцин вспомнил число ступеней, размеры меча и мысленно поправился, очень сильный мужчина мог бы это сделать. Меч был неудобен, а потому понадобилась бы некая перевязь или нечто подобное, чтобы забросить его себе за спину. 2-3 человека справились бы и без этих ухищрений. Те двери, которые он миновал по дороге, были снабжены простыми замками, а значит, Цитрон прав. Лучшие защиты и меча служили его размер, вес и тот факт, что после преодоления ступеней пришлось бы еще выйти из-за алтаря и миновать весь храм. Как? Делая вид, что они несут свернутый гобелен, сундук с рухлядью, среди ночи? Нет, нечто такое обратило бы на себя внимание. Любой монах заинтересовался бы братьями или слугами, что выполняют странную работу в неположенное время. Он бы так не поступил. Воры наверняка прекрасно знали расположение стражи и ритм жизни братьев, а также то, какую дорогу выбрать, чтобы никого не повстречать. А потому, похоже, нужно искать кого-то, кто долгие месяцы следил за монахами. «Как выйдешь из подземелья», — вспомнился Альцину план храма, «нужно меньше 3 минут, чтобы покинуть здешние места, притом прогулочным шагом, а потом порт, любая лодочка, и уплываем в море». Но отчего Деаргон был уверен, что меч все еще в городе? В этот миг Альцин почувствовал легкое давление в переносице, а потом у него засвербело между лопатками. Магия. Он крутанулся на пятки, тени быстрее затанцевали на стенах. Одна выглядела иначе, чем остальные. Он снова взмахнул факелом. Таинственный источник тени, похоже, понял его намерение. Вор услыхал быстрые шаги, но успел перехватить неизвестного на полдороге к дверям. Ударил низко, добавил факелом. Что-то зашипело. Альцин ухватился за воздух, который внезапно наполнился формой и задергался. В руках его осталась черная матовая пелерина. Ее владелец отскочил, гася загоревшуюся одежду. Альцин загородил дорогу к дверям, переложил факел в другую руку, выхватил стилет и мерзко ощерился. Никто не любит шпионов. Маленькая фигура гордо выпрямилась, вскинула голову. Альцин почувствовал вдруг, как свод подземелья рушится на него. Девушка, Сеяхийка, худощавая, ниже его почти на голову, темная кожа, узкое треугольное лицо, маленький плоский нос, изящный рот, 10 000 косиц на голове.
«И что теперь сделаешь, стражник?»
Говорила она на Мейкане со странным горловым акцентом, сглатывая гласные. Он слышал такой акцент сотни раз, когда сеяхийские купцы выторговывали в порту лучшую цену за шкуры и солонину. Сеяхийка. Он-то скорее ожидал самого Реагвира. Он сглотнул и в очередной раз готов был пожаловаться самому себе, что Хоргресс не взял его с собой в плавание. Девушка, похоже, начинала терять терпение.
«И что?» «Я не стражник», — проворчал он. «Но если ты кого-то такого ждала, могу позвать».
Девушка не шевельнулась. Он присмотрелся внимательней. Кожаные коричневые штаны, такого же кроя куртка и широкий пояс с невероятным числом мешочков. И пришла она сюда наверняка не с куртуазным визитом. Сиехийцы одеваются так, отправляясь в далекое путешествие или на войну. К подобному наряду хорошо подошел бы кожаный панцирь и боевое копье, а еще магическая, обманывающая взор пелерина, которая сейчас лежала между ними. Альцин лишь дважды за всю жизнь видел такую игрушку. Большинство воров полагали подобные вещи слишком дорогими и малопригодными, позволяющими самое большее отвести взгляд игрой теней. В чуть лучшем свете она бы не пригодилась, а в полной темноте была бы не нужна. Но, несмотря ни на что, девушка решила сойти в подземелье под храмом и притаиться, ожидая не весть чего. Вместе, откуда похитили меч бога. Интересно, что бы сказал на это Деаргон?
«Далековато отсюда, до твоего острова, моя дорогая».
Лицо ее не дрогнуло. Сиехийцы были известны тем, что никогда не выказывают своих чувств при чужаках. Но в городе даже говаривали надеть сиехийскую маску в ситуациях, когда кто-то сохранял каменное лицо. Девушка быстро глянула в сторону выхода из подземелья, а несколько ударов сердца спустя это услышал и Альцин. Шаги. Рука ее медленно потянулась за спину.
«Спокойно, девушка», — прошептал он зло. «Спокойно».
Сказав так, он оценил размер пелерины. Та показалась ему в самый раз. Бросил факел на пол и затоптал. Подошел к сиехийке, бесцеремонно подтолкнул ее под стену, набросил материю на себя и на нее, присел на корточки. Желая того или нет, но она сделала то же самое. Воцарился мрак. Он чувствовал, как она вертится у него под мышкой.
«Спокойно».
Он внезапно притиснул ее к стене, выкрутил руку, потянулся за пояс на спине и быстрым движением избавил ее от кривого, серповидно выгнутого ножа.
«Ничто так не пробуждает доверие, как осознание, что твое оружие у меня. А теперь не вертись, а не то они нас найдут».
Она застыла на месте. Скрипнули двери, в подземелье вошли трое. Альцин сделался недвижим. Пришельцы носили красные храмовые плащи. Из того, что он знал, цвет этот полагался лишь наивысшим жрецам храма Регвира. Получается, не все искали меч снаружи. Он прикрыл глаза, сдерживая дыхание. Пелерина давала им тень шанса. Если ни один из жрецов не примется прохаживаться, то, возможно, их не обнаружат. Мужчины подошли к каменному постаменту.
«Даже следа не осталось», — сказал тот, которого вор разглядел отчетливей прочих. Длинная до пояса борода придавала ему вид почтенного патриарха. Двое других стояли так, что Альцин не мог рассмотреть их сквозь маленькое отверстие, которое осмелился проделать, чуть разведя полы плаща.
«Зачем ты нас сюда вызвал?»
Голосом этого храмовника можно было молоть зерно, хриплый и тяжелый.
«И вправду, зачем?»
Для разнообразия этот голосок оказался тихим и писклявым.
«Мне необходимо попытаться провести еще один расчет и...»
Седобородый поднял ладонь, и писклявый замолк, словно горло ему пережал стальной обруч. Брат-казначей предпринял определенные шаги, не оговорив их с советом. Я узнал, что он посвятил в нашу проблему определенную группу людей, с которой его объединяли когда-то отношения. Хриплый фыркнул.
«Да все мы знаем, где Деаргон начинал. Если воровская гильдия может нам помочь, пусть действует. Мы должны отыскать меч».
«Я знаю об этом, Хегар, но стоило предусмотреть последствия таких поступков».
«Каких? По городу уже кружат слухи. Мы остановили порт, заблокировали все дороги. Чародеи разнюхивают направо и налево. Какие еще могут быть последствия?»
«Если мы не отыщем меч, а в процессии все равно понесем его, найдется тот, кто станет задавать вопросы».
«Или...»
— Писклявый вдруг запнулся.
«Если внезапно появятся два...»
— воцарилась тишина.
«Богохульники откликнулись ли вновь?» — прервал ее Хриплый.
«Нет. Мы должны освободить источник, и тогда они укажут нам место, где укрыт меч, только и всего. Время уходит».
«Тогда зачем мы его теряем?»
Седобородый легко улыбнулся. При виде этой улыбки Альцин почувствовал, как свербит у него между лопатками. «Хочу задать ей несколько вопросов. Но пока что она слишком сильна, и мне понадобится ваша помощь, братья». Никаких споров. Мужчины без единого слова подошли к стене, что находилась напротив главного входа, и на миг исчезли из поля зрения вора. Альцин услышал, как один из них что-то пробормотал, двукратно щелкнул замок, и внезапно все лампадки задрожали, колеблемые сквозняком. Воздух наполнился новым типом влажности, тем, что вызывает в памяти море и водоросли. В этот момент Альсину пришлось выдержать яростную схватку с Ихийкой, которая, похоже, упорно хотела понять, что происходит. Решающим аргументом оказался крепкий пинок и ее же кинжал, приложенный к горлу.
«Я не безумец», — прошипел он ей в уши. «И мы туда не пойдем, понимаешь? Посмотрим, что случится дальше».
Альсин чувствовал, как колотится его сердце. Время тянулось немилосердно, а правое колено, на котором он стоял, все более острой болью требовало сменить позицию. Внезапно сквозь пространство прокатился некий звук, далекий и приглушенный. Вору понадобилось какое-то время, чтобы сопоставить его с чем-то конкретным. Так мог бы кричать некто, кому вырывали ногти, а вопли сдерживали грязным кляпом. Похоже, девушка пришла к тому же мнению, поскольку тихо охнула и, несмотря на приставленный к горлу клинок, попыталась кинуться вперед. Они минуту сражались, все еще под пелериной. Наконец он взял ее руку на излом и прижал к стене.
«Не дергайся, а не то я сломаю тебе руку!»
— прорычал ей Альцин сквозь стиснутые зубы.
«Там трое высших жрецов. Они на территории храма и обладают силой в аспекте собственного бога. Погасят тебя, словно свечку.